эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. Я напомню для тех, кто к нам только что присоединился, и для наших постоянных радиослушателей, что каждый наш слушатель может принять участие в нашем эфире. В первую очередь есть номера телефонов, по которым можно дозвониться и принять непосредственное участие в разговоре. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, вы можете дозвониться к нам в студию по этому номеру телефона. 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также напомню, что есть видеотрансляция на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах. Там же можно обсуждать в комментариях происходящее в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Тем более, если это касается темы нашего эфира, самые интересные, актуальные комментарии и вопросы постараемся озвучить в нашем эфире. Но, повторюсь, есть возможность взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам. Сегодня мы продолжим разговор о нашем коллеге, фрилансере проекта «Крым Реалии» Владиславе Есипенко. На 6 июля в аннексированном России Крыму назначено заседание подконтрольного России суда по делу журналиста. В этот же день акция в поддержку Владислава Есипенко пройдет в Киеве на Майдане Независимости. В этот же день акция в поддержку Владислава пройдет в Виннице. Цитата. «Журналисты и правозащитники соберутся в Киеве, чтобы выразить солидарность с арестованным в Крыму коллегой, которого оккупационная власть преследует за его журналистскую деятельность», так сообщают организаторы акции в поддержку Владислава Есипенко. Для тех, кто не сможет присутствовать на акции лично, организаторы предлагают провести онлайн-флешмоб. О всех новостях так называемого судебного процесса вы сможете узнать уже из вечернего эфира радио «Крым Реалии» 18.15 по симферопольскому и киевскому времени он начинается. Подробно ознакомиться с деталями дела, которые уже известны, вы можете в архиве наших радиопрограмм и на сайте «Крым Реалии». Сейчас же коротко для тех, кто, возможно, не знаком с этой историей, напомним. Владислав Есипенко был задержан в Крыму 10 марта 2021 года. При задержании у него была якобы обнаружена граната, на которой экспертиза, впрочем, затем не нашла его отпечатков пальцев. Крымское управление ФСБ поспешило объявить о том, что якобы задержало шпиона украинских спецслужб, но процессуально обвинения Владиславу предъявлены иные, и касаются они все той же якобы найденной у него гранаты. По данным правозащитников, ранее Владислава Есипенко обвиняли в Крыму только по статье 223 части 1 Уголовного кодекса России. Это незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. А позже супруга журналиста Екатерина Есипенко сообщила, что Владиславу инкриминируют еще одну статью обвинения. Это статья 222 Уголовного кодекса России. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Сайт «Крым Реалии» продолжает публиковать письма Владислава Есипенко, в которых он описывает то, что происходило с ним после задержания сотрудниками ФСБ. Первые две части, в которых описывается само задержание и пытки, под которыми были выбиты первоначальные признательные показания, и в том, что Владислав якобы сотрудничал с украинскими спецслужбами, и в том, что граната была предназначена якобы для защиты от агрессивно настроенных крымских татар. Предыдущие два письма вы можете найти на сайте «Крым Реалии». В прошлой программе мы для вас их зачитывали. Сегодня зачитаем третье письмо. Оно опубликовано на сайте «Крым Реалии» 5 июля. И благодаря этим письмам, которые до нас доходят, да, проясняются некоторые детали. Вот, например, известно, что 18 марта в эфире подконтрольного России телеканала «Крым-24» было показано так называемое интервью Владислава Есипенко. И вот благодаря письмам Владислава мы знаем, как это интервью было организовано. Итак, я цитирую фрагмент из письма Владислава Есипенко. «С 15 марта меня вынуждали письменно отказываться от адвокатов Эмиля Курбединова и Тараса Амельченко. По-моему, 17 или 18 марта из следственного отдела ФСБ, надев черные очки, наушники, привезли в какое-то другое помещение, где тот же главный опер, который участвовал в пытках 10 марта в подвале, сказал: «Владислав, узнаешь меня?» Я узнал его по голосу, поскольку очки мне не сняли. После утвердительного ответа он сказал, что через пару часов приедут телевизионщики и нужно будет дать интервью. Если интервью пройдет в правильном русле, то меня отвезут обратно к следователю Виталию Власову в УФСБ, а затем в СИЗО. А если нет, то будут опять урабатывать на подвале. Судя по всему, вариантов у меня не было, я был вынужден согласиться. Затем мне сняли очки. Пришел еще один ФСБшник, который начал со мной учить текст для записи интервью. Все они были в балаклавах. Поскольку я еще не совсем восстановился после пыток с 10 на 11 марта, у меня были кратковременные провалы в памяти. Текст я долго не мог выучить. Его сократили и порезали. Когда приехали телевизионщики, с меня сняли наручники и дали перед интервью, в кавычках, попить воды. До сих пор вспоминаю удивленный взгляд журналиста, когда на его вопрос, а зачем вам нужна была граната, я выдал написанный ФСБ ответ, мол, для защиты от агрессивных крымских татар. Большего бреда ФСБшники придумать не могли. Конец цитаты. Здесь я напомню, что Крым Реалии направляли запрос в Крымское управление ФСБ с просьбой пояснить, по каким процессуальным нормам вообще было устроено это интервью и в каком звании находится директор телекомпании «Крым-24» Олег Крючков, который проводил этот теледопрос. Ответа мы не получили. Перед эфиром мы связались с женой Владислава, Екатериной Есипенко. Сейчас она едет на акцию в Киев, поэтому не может включиться к нам в прямой эфир. Мы попросили рассказать, что известно сейчас о состоянии здоровья Влада и в каких условиях его содержат.
По состоянию здоровья относительно нормально. Насколько хорошо можно себя чувствовать в ограниченном пространстве, в камере 3x4, да, без достаточного количества кислорода. В камеру иногда приходят крысы. Сотрудники СИЗО этот вопрос игнорируют, говорят, что это не их проблема. Прогулки на свежем воздухе предусмотрены всего 1 час в день. Тоже в дворике ограниченная там площадью 12 квадратных метров. В субботу прогулок не предусмотрено. Поэтому я даже представить себе не могу, как Влад все это переносит. Он свободолюбивый человек, приверженец активного спортивного отдыха. Я думаю, ему нелегко. Влад содержится в той же камере и с тем же, так скажем, сокамерником, что сидел и ранее. То есть в другую камеру его не перемещали и сокамерников не меняли.
Напомню, что это был комментарий Екатерины Есипенко. Я возвращаюсь к цитированию письма. Еще один фрагмент для вас прочитаю. Он касается адвокатов. Как известно, мы уже говорили об этом в наших эфирах, что изначально Владиславу Есипенко был предоставлен адвокат по назначению, и очень долго не могли к нему получить доступ независимые адвокаты. О качестве защиты этого адвоката по назначению также много говорилось в наших программах. Вы можете самостоятельно обратиться к архиву наших радиопрограмм. Цитирую. «Примерно 15-16 марта на очередных следственных действиях в ФСБ я заговорил с адвокатом Лилией Гимиджи. Она спросила: вы Владислав Есипенко? Мы вас давно ищем. Как правило, в коридоре ФСБ меня охраняли и сопровождали 2 опера ФСБшника, а тут произошло чудо, и их не было на местах. В этот промежуток я успел написать заявление о пытках и отказе от адвоката Синеглазовой. Когда в следующий раз меня привезли в следственный отдел ФСБ, то мне удалось переговорить с адвокатом Тарасом Амельченко. Мы с ним согласовали мою позицию на будущем судебном заседании. Я понимал, что, заявив на предварительном заседании суда о пытках, я рисковал. Никто не знал тогда, как поведут себя ФСБшники после моего заявления и какие меры по отношению ко мне будут приняты. Тогда я сравнивал это с прыжком через пропасть. Можно перепрыгнуть, а можно рухнуть вниз. Разумеется, можно было бы дотянуть до начала основного суда и уже там заявить о пытках, но тогда сложнее было бы доказывать свою невиновность в судах, включая европейский. 6 апреля на суде я, конечно, волновался. Удивила позиция судьи. Когда я заявил о пытках и отводе адвоката Синеглазовой, он объявил перерыв, а затем не принял мой отказ. Видимо, в совещательной комнате он с кем-то советовался по этому поводу. Но Синеглазова, по негласному закону об адвокатской этике, если вообще она у нее есть, взяла самоотвод и покинула зал суда. Все последующие дни я ожидал репрессий со стороны ФСБ, но, как ни странно, было тихо. Конец цитаты. В комментарии для нашей сегодняшней программы Екатерина Есипенко, напомню, это супруга Владислава, рассказала, о чем Владислав пишет в письмах, которые удается передать на свободу.
Влад при каждой встрече с адвокатами передает письма родным. Конечно, у него сейчас есть время писать, читать, скажем так, заниматься спортом. Много пишет, начиная с момента задержания, о пытках, об условиях и выживания сейчас в СИЗО. Можно сказать, что одна из немногих фамилий оперативных сотрудников ФСБ, которая нам известна достоверно на сегодня, это Коровин Денис. Влад о нем говорил, и Влад делал заявление о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которые проводили пытки. Так вот, Коровин Денис, он участвовал в задержании, его подписи есть в протоколах, материалах дела, он участвовал в пытках. Также после он периодически передавал Владу приветы от оперативных сотрудников ФСБ, которые в подвале его урабатывали, угрожая, говорил, что там, значит, тебя дальше будут урабатывать, если ты не будешь признавать вину, значит, что угрожал убийством, что жизнь Влада превратится в ад, да, можно подумать, что 10 марта у него там все было хорошо. Ну, то есть, скажем так, что Коровий Денис, он был таким посыльным между следователем, подследственным, да, и сотрудниками с подвала, которые проводили пытки. Ну, то есть, как говорится, нужно запомнить эту фамилию и знать ее.
Напомню, это был комментарий Екатерины Есипенко, с которой мы поговорили перед нашим прямым эфиром. К сожалению, не может она принять участие сегодня в программе, потому что находится в дороге. Напомню, что сегодня в Киеве в 6 часов вечера начнется акция в поддержку Владислава Есипенко. И с нами на связи Татьяна Печенчик, глава правления правозащитного центра ЗМИНа. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим с вами о сегодняшней акции. Центр ЗМИНа является одним из организаторов этой акции. Давайте поговорим о том, почему важно высказывать вот такую публичную поддержку Владиславу и как еще его можно поддержать.
Да, ну, собственно говоря, сегодня начинается в Крыму суд по существу над украинским гражданином и журналистом Владиславом Есипенко. Мы считаем, что его преследуют из-за его журналистской деятельности, и он является одним из политзаключенных журналистов, которых у нас в списке 11 человек, среди них 9 крымских татар гражданских журналистов и 2 журналиста, которые работали профессионально. И, собственно говоря, для нас очень важно в этот день привлечь внимание к этому суду, судилищу, можно даже сказать, над Владиславом Есипенко, и также высказать свою солидарность, поддержку. Сегодня на Майдан независимости в 6 вечера придут журналисты, правозащитники, просто люди, которым не безразлична судьба политзаключенных, и а те, кто не смогут прийти или находятся в других городах, смогут присоединиться к онлайн-флешмобу в социальных сетях в поддержку Владислава Есипенко.
Перед тем, как начать разговор с вами, я зачитывал фрагменты из писем Владислава Есипенко. Напомню, что сайт Крым Реалии публикует, это уже третье письмо, которое публикуется на сайте Крым Реалии. И вот письма Владислава, они помогают высвечивать вот эти грубые швы, которыми шьется сейчас его дело в Крыму. И вопрос к вам такой, вы давно следите за происходящим в Крыму, давно отслеживаете ситуацию в сфере прав человека, и были ли случаи, похожие на этот?
Ну, этот случай вопиющий тем, что к Владиславу 27 дней не пускали независимых адвокатов, хотя они не раз пытались пробиться к нему. Вместо этого ему сразу же назначили адвоката Виолетту Синеглазову, которая сотрудничает, которая была и в других засвечена в делах политзаключенных, и которая, ну, фактически не защищает своего клиента, а работает на сторону обвинения. И другой случай, другой фактор, который фактически, ну, скажем, выделяет дело Есипенко от других, это пытки, применение пыток к нему. И он тоже рассказывал про это в своих письмах. Собственно говоря, в последнем письме Владислав как раз рассказывает о том, как фактически под угрозой применения пыток, его заставляли делать признания, заучивать какие-то тексты, озвучивать их так называемым крымским СМИ. И фактически для меня это было, конечно, ужасно, потому что это тоже напоминает дело Протасевича в Беларуси, когда тоже, собственно говоря, его садили перед камерами, и он должен был, находясь там, фактически в заложниках, он должен рассказать какой-то текст, просто чтобы спасти свою жизнь и не стать человеком с инвалидностью, просто дожить до этого суда.
В своих письмах, я этот фрагмент зачитаю далее в нашем эфире, чуть позже, Владислав пишет о том, что вот ему сотрудники ФСБ, которые его допрашивают, которые участвуют в пытках, они ему прямым текстом говорят, что как только шумиха, да, по поводу Владислава спадет на материковой части Украины, ему будет хуже. Вот хотелось бы об этом тоже спросить. Общественный резонанс, то, что мы обсуждаем сейчас это дело в эфире, может ли оно как-то помогать Владиславу?
Да, мы это слышали и от других политзаключенных, которые уже, к счастью, освобождены и вышли на свободу, что когда про их дела говорили в прессе, когда про их дела говорили на площадках международных организаций, то их там или не били, не применяли насилие, или, например, улучшали условия содержания. Поэтому наша цель — привлечь более широкое внимание к этому делу. Кроме того, можно будет написать письмо Владиславу Есипенку, и мы их будем здесь собирать в Киеве и передадим ему в СИЗО через адвокатов.
Так или иначе, удается фиксировать имена сотрудников ФСБ, которые принимают участие в том числе и в пытках Владислава Есипенко. И здесь вопрос, да, о том, возможно ли какое-то привлечение этих людей к ответственности, если не сейчас, то в каком-то отложенном, да, обозримом будущем.
Да, это понятно, что оккупационные власти никаким образом не реагируют на сообщения о применении пыток к украинским политзаключенным. И здесь важно сделать два направления работы. Первое, это важно, чтобы прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится здесь, работает на материке, открывала уголовное производство по этим фактам, устанавливала их и объявляла в розыск этих подозреваемых. И даже если их физически нету на подконтрольной территории Украины, все равно есть процедура заочного осуждения, и чтобы эти судебные приговоры были. Это первое. И второе, пытки являются одним из самых грубых и страшных нарушений прав человека, и к этому всегда очень внимательно относятся международные организации, правительства разных стран, и пытки, применение пыток является одним из одной из причин включения в санкционные списки всех почти стран. Поэтому другое направление работы — это санкции по отношению к этим лицам. Они не смогут въехать в страны Евросоюза, США, если они имеют какую-то где-то недвижимость, она будет заморожена. То есть это тоже такой фактор. Но самое главное, что эти фамилии известны, и что им не удастся, скажем, каким-то образом убежать от ответственности после деоккупации Крыма.
Спасибо вам за беседу. Еще один момент. Давайте завершим нашу беседу все-таки информацией о том, как можно принять участие в сегодняшней акции, быть физически присутствовать, или можно это как-то сделать в онлайн. И не только сегодняшним днем, да, ограничивается акция в поддержку Владислава Есипенко и других журналистов, которые задержаны в Крыму. Расскажите, пожалуйста, о том, как можно поддержать.
Да, можно сегодня в 18:00 прийти на Майдан Независимости, к монументу, к стеле Независимости, физически на акцию, можно принести плакат, нарисовать в поддержку Владислава. Если такой возможности нету, можно публиковать посты в социальных сетях с хэштегом «Free Есипенко». Это кампания, которую ведут многие организации, и вы можете просто поделиться какими-то своими мыслями, что вы думаете про преследование Владислава Есипенко, поддержать его, его семью. Я считаю, что им сейчас такая поддержка нужна в первую очередь. Еще можно написать письмо Владиславу, передав его нашей организации или Крымской правозащитной группе. Мы собираем сейчас эти письма, и я думаю, что они тоже очень поддержат Владислава, пока он находится там в заключении.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Печенчик, глава Центра прав человека ЗМИНа. Мы продолжаем наш эфир, и я продолжаю цитировать письмо Владислава Есипенко. Это уже третье письмо, напомню, которое опубликовано на сайте Крым Реалии. Предыдущие два вы также сможете найти на сайте Крым Реалии, либо обратившись к архиву наших радиопрограмм на сайте Крым Реалии, либо на YouTube-канале Крым Реалии. Вас мы знакомили в наших эфирах с этими письмами также. Итак, продолжаем с третьим письмом, и эта часть письма касается пыток, которые продолжаются, да, и угроз, которые продолжают поступать Владиславу. «Через три дня, 9 апреля, меня повезли опять на следственные действия. Меня вывели из здания ФСБ и, надев очки и наушники, повезли на микроавтобусе в неизвестном направлении. Минут через 15 остановились, меня завели в какой-то подвал, посадили на стул, не снимая наручников и очков. В этот момент я сначала молился, потом, приподняв очки, стал незаметно осматриваться. Я находился в полуподвале. В подвальном помещении примерно 10 метров квадратных с окном на решетке. Именно тогда я подумал, сейчас тебя повесят на решетке, а твоим именем у тебя на родине назовут улицу. Если меня пытали в балаклавах, в подвале у смежников, ФСБшники в разговоре между собой проговорились, то есть подвал для пыток, им предоставляло, скорее всего, руководство крымской полиции. То в Симферополе, в полуподвальном помещении по улице Пушкина, в ФСБ есть полноценные пыточные камеры с решетками на окнах и кормушками на дверях. Об этом я узнал от подследственных крымских татар, которых туда вывозили выбивать признательные показания. Вот там, похоже, я и был. В полуподвале было достаточно холодно, я изрядно продрог. Пока ожидал чертей, было время подумать о жизни. Примерно через час услышал звук шагов по ступенькам. Сердце тогда колотилось, наверное, 200 ударов в минуту. Несколько человек вошли в помещение. Снова начал говорить знакомый голос главного опера ФСБшника. «Владислав», — сказал он. «Это что за происходит? Я только вернулся в Москву, и меня вызвали обратно, потому что ты наговорил много лишнего на суде. Ты поверил в свое бессмертие? Или адвокаты твои, здесь бранное слово, насоветовали все отрицать? Адвокаты уедут домой, а ты останешься с нами. Ты понимаешь, что мы тебя будем урабатывать, пока не сдохнешь?» Это была прямая речь ФСБшника. Продолжаю цитировать. «Я слегка успокоился, понимая, что именно сейчас убивать не будут. Ты понимаешь, что ты пыль под ногами, которую легко растереть?» — продолжал он. «Только шум в Украине немного успокоился по поводу тебя, и опять начало происходить что-то непонятное. Осознай, тебя не спасут ни дипломаты, ни министры, потому что ты никому не нужен. Они там, а ты здесь останешься на статью, нужную нам. А ведь мы костюм тебе спортивный купили, дорогую одежду, еду». В ответ я им сказал, что меня будут урабатывать в любом случае и, возможно, навешивать более тяжкие статьи, делая из меня шпиона или диверсанта. Еще одна цитата. «Я тебе даю слово офицера, что если ты признаешь вину, то тебя больше никто урабатывать не будет». Интересно, подумал я, а подброшенная мне в салон автомобиля граната и фальсификация дела, видимо, не входили в разрез с офицерской честью. Я ответил, что даже у маньяка Чикатило был адвокат. Почему я не могу воспользоваться правом на защиту? В Украине СБУ задержала главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, но, видимо, с ним вели себя корректно, раз он не заявил о пытках. И даже когда он был в списках на обмен, то не хотел таким образом вернуться в Россию, желая доказывать свою правоту в украинском суде. На что старший ФСБшник ответил, что сейчас этот случай нет смысла обсуждать. И если я не буду признавать вину, то мне засунут кусок доски, лежащий на полу. Смотри, больше не расстраивай меня, подытожил он разговор и покинул подвал. Вот я рекомендую ознакомиться с полным письмом Владислава Есипенко. Оно опубликовано на сайте Крым Реалии. Без купюр, с полным текстом вы можете ознакомиться на сайте Крым Реалии, а мы продолжим разговор буквально через несколько секунд.
Крымское утро.
К нашему эфиру подключается Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины. Сергей, доброе утро.
Да, доброго, коллеги.
Итак, давайте поговорим о деле Владислава Есипенко. Национальный союз журналистов Украины является соорганизатором акции в поддержку Владислава Есипенко. Расскажите, почему вы считаете важным поддержать Владислава?
Ну, дійсно, ми з перших, ну, власне, хвилин, якби перших годин, коли стала інформація, ми одразу почали мобілізовувати колег, як національна журналістська солідарність була мобілізована, так і міжнародна, і одразу цей кейс, якби ця ситуація була внесена на спеціальну платформу Ради Європи. От це спеціальний, якби, такий портал, який на дипломатичному рівні вже здійснює моніторинг порушень прав журналістів, і так само Європейська федерація журналістів, Міжнародна федерація журналістів виступили спеціальною заявою, і тому в принципі от нинішній сьогоднішній день такої солідарності і безпосередньо акція, якби такий публічний івент, він все ж таки, ну, він доповнює оцей ланцюжок різних подій і, власне, щоденного цього ефіру, який, зокрема, і Крим Реалії ведуть, постійно привертаючи увагу, бо знову ж таки, ключовий посил – наш журналіст не повинен переслідувати за свою професійну діяльність. Журналістика – це не злочин. І у випадку, навіть якщо є певні претензії, а журналісти, працівники ЗМІ не ідеальні, водночас вони мають право на повагу своїх прав, на забезпечення захисту, доступ родичів і інше. Всього цього, на жаль, немає. І, відповідно, ми максимум привертаємо увагу для того, щоб посилити зовні якісь фактори, зовнішній тиск, дати сигнал світові для того, що ми все-таки хочемо, щоб настав той момент, він нашвидше, щоб ми привітали Владислава на свободі.
Мы уже говорили о том, что Владислав Есипенко – это не единственный журналист, который сегодня преследуется в Крыму. Говорили и неоднократно мы называли в наших эфирах имена гражданских журналистов, которые также были арестованы и преследуются в уголовном порядке. Да, по данным правозащитников, эти обвинения тоже фальсифицированы. И вот в связи с этим такой вопрос. Почему журналисты, вот по вашему мнению, почему именно журналисты входят в такую группу риска в Крыму, в современном Крыму?
Ну, власне, просто фактично борючись із журналістами або із неконтрольованими, якби непідвладними засобами масової інформації, медіаканалами, насамперед російська влада, окупаційна влада, вона ж бореться із сотнями, із мільйонами, мільйонною аудиторією, відповідно, нейтралізуючи, якби, доступ до об'єктивної інформації, в такий спосіб, очевидно, передбачають авторитарні режими блокувати, ну, якийсь доступ до інформації, блокувати, ну, власне, якийсь і міжнародний тиск, і блокувати негативну об'єктивну репутацію до своїх дій. Але тут дійсно ви от згадали, що ми в кожному випадку переслідування журналістів наразі, насамперед, ми говоримо про кримськотатарських громадянських журналістів, от, і Сервера Мустафаєва, і багатьох інших наших колег. Половину з цих колег я особисто знаю. Ми взагалі говорили про прийом в спілку журналістів і про певну таку секцію для громадянських журналістів кримськотатарських. Ми на зв'язку з родичами. От, раніше показовою справою солідарності підтримки була справа Миколи Михайловича Семени, який, на щастя, зараз знаходиться на волі в Києві, працює, зокрема, в Кримералі. Але, знову ж, історія от наших колег, які або були в в'язниці, або були під судом, або зараз є арештовані інші, це історія не свободи, свободи слова в Криму. І водночас це і світла сторона, це світла історія боротьби за правду, яку кожен, ну, намагається по совісті вести.
И еще вопрос, который хотелось бы очень задать. Мы сегодня касались снова вот этого теледопроса, который был проведен в эфире телеканала «Крым-24». Напомню, что в управлении ФСБ нам не ответили на наш запрос, а мы спрашивали, каким образом было организовано это интервью и в каком статусе находился интервьюер, у него звание или, возможно, какой-то специальный статус в Федеральной службе безопасности России. Но вопрос вот такой, да, в Крыму мы видим, что независимых журналистов террористов преследуют, им подбрасывают гранаты, их закрывают на очень длительные сроки. А с другой стороны, мы видим других вот людей, которые называют себя журналистами, и они вот встроены в процесс, ну, не знаю, можно ли назвать это процесс выбивания показаний под пытками, да, потому что до этого интервью Владислава Есипенко пытали, дали попить ему воды перед интервью. И вот вопрос такой, в России, да, есть тоже какой-то союз журналистов, да, и, может быть, есть какой-то смысл в том, чтобы прокоммуницировать с Российским союзом журналистов, чтобы они, не знаю, ну, как-то тоже со своей стороны попробовали получить ответы, а что это такое происходит, что это происходит в эфире телеканала, который финансируется, напомню, за счет сейчас российских налогоплательщиков.
Ну, власне, на жаль, союз журналістів Росії, ну, якби на нашу думку, він за останні роки явно якби ігнорує тему переслідування журналістів в Криму. Дійсно, ми пробували в режимі міжнародних посередників, ми пробували якби закликати до журналістської солідарності. Ми вважаємо, тема безпеки насамперед, це тема універсальна, і відповідно тут ми не говоримо про те, що кожна організація повинна підписатись під кожним словом, там, під авторським словом, під редакційними матеріалами кожного журналіста. Але якщо журналіст побитий, якщо журналіст кинутий за грати, то безумовно необхідно докладати певні зусилля, щоб забезпечити якісь права, доступ міжнародних місій, доступ родичів, інше. На жаль, глухі якби в ну, прокремлівському чи кремлівському спілці журналістів Росії водночас є і певні альтернативні утворення нові, зараз це незалежний на профспілка працівників медіа, от, яка, зокрема, в себе включає багатьох представників, ну, зокрема, демократичних, ніби російських медіа, відомі журналісти, які, зокрема, на масових акціях протесту Навального були, яких теж там били, і, відповідно, там масові побиття, вони спричинили до певних якихось їхніх об'єднавчих процесів, і ми пробуємо все одно тоді через них і закликати взагалі до совісті тих людей, які ну, от, обрали для себе журналістську професію, що вони все одно долучалися в таких справах. А на кінець я дійсно поділяю ваше обурення, що особливо ганебною одна справа, що є перебування ЗМІ загалом в пропагандистському якомусь полі, воно може бути вже й правове там поле країни Росії, а інше це участь в таких інформаційних спецопераціях, це фактично ну, абсолютно немає тоді різниці між такими в лапках журналістами і ФСБ, які допитують в камері. Ми так само можемо провести аналогії, коли свого часу російські пропагандисти допитували, бо ми іншого слова не маємо, допитували Станіслава Асєєва, який перебував за стінках в Донецьку, український журналіст. Тому, знову ж таки, насамперед, якщо вже є в тебе доступ до журналіста в ізоляції, до журналіста, якого кинули за грати, то ти хоч щось зроби, щоб йому допомогти, а не під носити патрони спецслужбам для того, щоб розпинати українського журналіста. Тому сьогоднішній день, я вважаю, що це світлий день солідарності українських журналістів, наших міжнародних колег, і це, знову ж таки, імпульс, що ми не миримося з тим, що Владислав на сьогодні не на свободі.
Спасибо вам за беседу. Напомню, що з нами на відеосвязі був Сергій Томіленко, председатель Національного союзу журналістів України. Далі давайте послухаємо ще один коментар Екатерини Есипенко. Вона говорить о том, чому важно поддержать Владислава, почему важно поучаствовать в этой акции, как это можно сделать. Давайте послушаем.
Сегодня пройдет акция солидарности с Владиславом, которая состоится в день суда. Пройдет она на Майдане Незалежности в Киеве в 18 часов вечера. Эта акция, конечно, важна для объединения нас как граждан вокруг замороженного вопроса освобождения политзаключенных. То есть мы не можем молчать больше. Наши родные еле выживают за стенках ФСБ, несправедливо задержаны, семьи страдают, дети могут вырасти без своих отцов. Органы власти власти просто не имеют права отмалчиваться, они должны сделать все для обмена политзаключенными. На акции будет возможность написать письмо Владу, которое мы передадим ему в СИЗО Симферополя. Также у кого не будет возможности быть на акции физически, можно написать электронное письмо, адрес ящика есть в анонсе на акцию.
В завершении программы также хотел сказать, что сегодня прозвучали имена Виолетты Синеглазовой, Олега Крючкова в нашем эфире. Мы обращались и в управление ФСБ с просьбой пояснить, как было организовано интервью на канале Крым-24 и к Виолетте Синеглазовой. Если захотят пояснить то, что происходит, да, мы, конечно же, предоставим такую возможность. Право на ответ сохраняется и за этими лицами. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит с Владиславом Есипенко. Будем освещать акцию поддержки Владислава, которая пройдет в Киеве и в Виннице. Следите вместе с нами за этими событиями на сайте Крым Реалии и в вечернем эфире тоже будем об этом говорить. Ну и, конечно же, будем говорить о том, как пройдет заседание подконтрольного России суда по этому делу, которое назначено на 6 июля. Сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». И вот о чем мы расскажем вам сейчас. Крымчанин, кандидат исторических наук, один из авторов радио «Свобода» и сайта «Крым Реалии», ведущий радио «Крым Реалии» Сергей Громенко издал книгу «Скоропадський и Крым. Від протистояння до приєднання». Книга посвящена ответам на вопросы, которые предстали перед Украиной еще 100 лет назад. Вопросы такие. Чей Крым и кому он должен принадлежать в будущем? Украине, России или Турции? Каким должен быть статус полуострова? Независимое государство, член Союза или субъект Федерации, автономия или регион под иностранным протекторатом? Кому должно принадлежать право управления Крымом? Этническому большинству или коренным народам? Как Украине обращаться с полуостровом? Дать ему широкие полномочия или вести прямое управление из Киева? Уговаривать крымчан добрым словом или же вести безжалостную экономическую блокаду? Утверждается, что работа опирается на широкую базу источников, от архивных дел до новейших исследований и пригодится не только историкам, но и экспертам из современности и действующим политикам. Автор книги Сергей Громенко с нами на связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, тема «Скоропадський и Крым». Почему вы решили обратиться именно к этому эпизоду истории?
Ну, начнем с того, что еще в 2017 году, когда Украина входила в первый год столетия своей революции, я решил провести такой небольшой цикл программ, цикл статей, посвященных истории Крымской операции армии УНР, более известной как «Поход Болбочана». В 2018 году из этого цикла вышла целая книга к столетию как раз события. Ну и было бы, наверное, странно остановиться на полпути, рассказав о Болбочанине, рассказать потом о Скоропадском, который фактически вот в тот день, когда в Севастополе над Черноморским флотом поднялись украинские флаги, а это было 29 апреля, он получил просто вот крымскую проблему в наследство от УНР, от Болбочана в первый же день своей власти. И, конечно, вот я фактически просто паровозиком прицепил тему Скоропадского к теме Болбочана, но она оказалась гораздо более сложной, гораздо более объемной, поэтому мне пришлось потратить на нее целых 2 года, и потом еще пандемийный 2020 год ушел на подготовку к изданию. Так что это вполне, в общем-то, логичное продолжение той темы, которой я занимаюсь уже много лет.
Ответы на какие современные вопросы можно найти в тех событиях, которые происходили 100 лет назад? Ведь есть такое расхожее мнение, да, что история циклична, и каждые 100 лет определенные там эпохальные события могут повторяться. И вот вы в книге обращаете внимание на повторение событий 17-20 годов прошлого века и периода истории Крыма при независимой Украине. Вот можно ли говорить о том, что история повторяется, да, и какие ключевые моменты все-таки повторились?
Я могу точно сказать, что в данном вот конкретном случае верна пословица, или даже нет, поговорка о том, что во второй раз история повторяется в виде фарса. Конечно, для тех, кто попал в жернова истории, ничего смешного, и уж тем более ничего фарсового в этом нет, но тем не менее с 2014 года Украина внезапно почувствовала себя в 1918 году на самых разных фронтах. Начнем с того, что у нас вооруженная агрессия нашего соседа, которая, как и в 1918 году, совершенно гибридна, то есть уже 100 лет назад Совнарком, советское правительство, на все заявления о том, что зачем вы ведете войну с нами, почему ваши войска находятся на территории Украины, отвечало Киеву, что никаких войск Советской России, конечно же, в Украине нет, а войну ведет между собой украинское советское правительство и вот ваша Центральная Рада. А мы не вмешиваемся, мы только болеем за дело пролетариата. И точно так же в Крыму в 1918 году гибридным образом большевики устанавливают свою власть и провозглашают Советскую Социалистическую Республику Тавриды, которая как бы вроде бы должна считаться независимой, но с другой стороны все прекрасно понимают, что это просто часть России под советским правлением. И на переговорах, уже на мирных переговорах весной 2018 года между Украиной и Россией, ну, это такой очень отдаленный аналог Минских соглашений, потому что Украина тогда находилась в лучшем положении, советская делегация отказывается обсуждать Крым. Вот украинцы говорят, давайте будем обсуждать Крым, это же наша территория, мы должны провести границу. Но советская делегация говорит, да нет, никаких обсуждений Крыма не будет, потому что мы не считаем, что Крым это Украина. То есть, с какой стороны не посмотреть, вот то, что мы прошли концентрированно в 2018 году, мы теперь переживаем в меньшей, конечно, интенсивности, но по тем же параметрам с 2014 года. Точно так же Россия ведет гибридную войну, точно так же не признает Крым Украиной. Есть, конечно, и отличия. Есть, конечно, и отличия. Например, Запад сейчас более благосклонен к Украине, чем к России, потому что в 2018 году Украины был только один крупный союзник, это Германия, и с ее поражением в Первой мировой войне Украина осталась без иностранной поддержки. Сегодня мы видим, что и Соединенные Штаты, которые в 2018 году не признавали Украину, мы видим, что Англия и Франция, которые в 2018 году были за Россию, ну, не за советскую, конечно, Россию, но тем не менее, они все выступают, кто-то на словах, кто-то на деле за Украину. Поэтому, конечно, ситуация изменилась, и сегодня я могу сказать, что я смотрю в будущее с большим оптимизмом, чем если бы я смотрел из 2018 года.
У нас буквально несколько минут остается до завершения эфира, но вот такой вопрос. Крымский обозреватель Николай Семина сравнивает вашу книгу, вот очень интересная аналогия, да, историческая книга, сравнивает он с фантастическим романом Василия Аксенова «Остров Крым». Николай Семина пишет, что в вашей книге, как и в романе Аксенова, отсоединение от России могло обеспечить Крыму развитие и процветание. Как вы относитесь к такому выводу?
Ну, мне трудно, конечно, говорить о том, что роман Василия Аксенова, вот он на 100% историчен, потому что экономика его базируется на некоторых таких допущениях, что вот все крымчане в один момент выучили английский язык, я напомню, в романе, вот, там фактически второй государственный, и стали заниматься креативной экономикой, и поэтому живут очень хорошо. Но если мы посмотрим на ситуацию, которая была с Крымом в 2018 году, и в книге, ну, четверть точно посвящена разъяснению тому, какая была экономическая ситуация, то мы увидим, что отсоединение от России – это только первый шаг. На самом деле, без присоединения к Украине Крым обречен на хронический голод по всем фронтам. И с точки зрения самого банального продовольствия. И воды. Хотя в 2018 году вода была не такая серьезная проблема, но тем не менее. И с точки зрения сахара. Немцы были вынуждены контрабандой провозить сахар в Крым, чтобы крымчане без сахара вообще никак не остались. В книге есть множество свидетельств того, как полуостров балансировал на грани голода. Поэтому я, конечно, делаю из этого всего вывод, подтвержденный материалами 2018 года, и, как мы видим, и сегодня подтверждающийся после перекрытия Северо-Крымского канала, что Крым и Украина – это неразрывная целостность. Попытка оторвать Крым от России, ну, это такое дело. А вот попытка оторвать Крым от Украины приведет к тому, что Крым будет постоянно задыхаться и требовать самых необходимых вещей, которые поставляют с материка. Это было в 2018 году трудно, а после 2014 года это еще более наглядно проявляется.
И последний вопрос. Над каким трудом собираетесь работать дальше? Есть ли какие-то планы?
Ну, мне бы, конечно, надо завершить издание мемуаров Джафера Сейдамета, потому что этот уникальный памятник позволяет посмотреть на историю Крыма уже с третьей стороны, не с российской, с украинской, а с крымско-татарской. И вот до тех пор, пока я не закончу это, а это еще может там затянуться на год или на два, говорить о дальнейших перспективах рановато, но вот после того, как Джафер Сейдамет полностью войдет и на украинском, и на русском языке в научный оборот в нашей стране, я думаю, можно будет говорить о том, что мой долг как крымчанина перед крымской исторической наукой, перед крымской историографией выполнен, и можно будет попробовать сосредоточиться на каких-то более широких общеукраинских и, может быть, даже общемировых исторических темах.
Благодарю за беседу. Напомню, с нами на связи был Сергей Громенко, крымский историк, наш коллега, один из авторов «Радио Свобода» и «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что каждый наш радиослушатель может связаться с нашей редакцией. Все контакты есть на сайте «Крым Реалии». Пишите нам, звоните нам, ни в коем случае не пропустите. В 13.00 по Симферополю и Киеву «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.15 «Крымский вечер» с Еленой Римовской. Мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго!